Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура пчелы, аяты 90-91.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния и одаривать родственников. Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие. Он наставляет вас, быть может, вы последуете совету. Будьте верны завету с Аллахом, если вы его дали. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ибо вы признали Аллаха своим поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы содеете».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Наши передачи, помимо спутникового вещания, вы можете слушать ежедневно с 6 часов 20 минут до 7 часов 20 минут по московскому времени на средних волнах в Казахстане и в Кыргызстане в диапазоне 31 метр на частоте 9550 кГц. С 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах на западе Туркмении в диапазоне средних волн на частоте 1449 кГц. На коротких волнах слушайте нас с 19 часов 50 минут до 20 часов 50 минут по московскому времени на западе России, в Москве, в странах Прибалтики, в Белоруссии, в Украине и в Кавказском регионе, в Армении и Азербайджане в диапазоне 31 метр на частоте 9835 кГц. С 22 часов 20 минут до 23 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах в Украине и в Кавказском регионе в диапазоне средних волн на частоте 702 кГц. В Тегеране нас можно слушать на волне 99,5 FM с 6 часов 50 минут до 7 часов 50 минут и с 22 часов 50 минут до 23 часов 50 минут по местному времени. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и в контактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Соглашение Армении и Азербайджана о прекращении Карабахской войны. Нападение протестующих на резиденцию правительства и парламента Армении и акцент на отставку премьер-министра. Адвокат, вернувший Буша в Белый дом, призвал Трампа признать результаты выборов. Трамп увольняет министра обороны США. Башар Асад заявляет, терроризм и санкции препятствуют возвращению беженцев в Сирию. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Президент Исламской Республики Иран сказал, новая администрация США должна пересмотреть свое бесчеловечное обращение с другими странами. Хасан Рухани заявил во вторник на заседании правительственного штаба о координации экономической деятельности, ссылаясь на предстоящие события в Соединенных Штатах, добавил, новая администрация США должна первым делом пересмотреть свои бесчеловечные обращения с другими странами, с тем, чтобы исправить свой испорченный имидж в международном сообществе. Рухани также акцентировал на этом совещании облегчение и ускорение торговых сделок Ирана с соседними странами. В понедельник вечером премьер-министр Армении объявил о достижении соглашения с лидерами России и Азербайджанской республики о прекращении войны в Нагорно-Карабахском регионе. Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение с руководителями России и Азербайджанской республики о прекращении войны в Нагорно-Карабахском регионе. Кремль также объявил о том, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорно-Карабахском регионе. С другой стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном выступлении заявил, что Турция и Россия будут совместно осуществлять миротворческую деятельность в Нагорном Карабахе. Алиев, заявив, что это соглашение отвечает интересам Баку и Еревана, добавил, «Подписание мирного соглашения между Азербайджанской республикой и Арменией является важным достижением для Баку». В то же время Путин в своем заявлении сказал, «Согласно совместному заявлению, миротворческие силы будут развернуты в регионе Нагорного Карабаха, и новый режим прекращения огня даст необходимые условия для долгосрочного урегулирования Нагорно-Карабахского кризиса». Президент России подчеркнул, новый режим прекращения огня вступил в силу утром во вторник, 10 ноября, по московскому времени.
Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени. 10 ноября 2020 года. Азербайджанская республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России. Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.
Сегодня утром, то есть во вторник, протестующие в Армении, захватив здание правительства и парламента страны, разбили окна и мебель и потребовали отставки своего премьер-министра. Они выступают против нового соглашения о прекращении огня. Новая волна беспорядков вспыхнула в столице Армении, Ереване, после подписания нового соглашения о прекращении огня между лидерами России, Азербайджанской республики и премьер-министром Армении. Тысячи людей собрались в центре Еревана, еще одна группа протестующих ворвалась в правительственное здание, разбив стекла и повредив его интерьер. Между тем, спикер Национального собрания Армении был избит митингующими, которые потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Пашиняна, другого выхода, кроме подписания совместной декларации о сокращении боевых действий в Нагорном Карабахе, не было. Согласно соглашению, Азербайджанская республика и Армения прекратят свои действия, обменяются пленными и разрешат размещение российских миротворцев в регионе Нагорного Карабаха. Так называемая армянская оппозиционная партия занимается сбором подписей на проведение внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новом соглашении о прекращении огня. Тысячи демонстрантов в Ереване также прошли маршем протеста к зданию парламента, требуя формирования нового правительства и отмены участия Армении в новом соглашении о прекращении огня. В то же время Пашинян в опубликованном сообщении объявил, что все организаторы сегодняшних преступлений будут наказаны. Бен Гинзберг, адвокат-республиканец бывшего президента США, который, пересчитав голоса во Флориде в 2000 году, вернул власть Бушу, призвал Трампа уважать результаты выборов и признать поражение. Гинзберг, который почти 4 десятилетия проработал в области избирательного права, в 60-минутной программе на CBS News сказал: «А я давно работаю в этой сфере. Это своего рода стратегия для подачи исков, при которой вы прилагаете все усилия, чтобы посмотреть, работает она или нет». Гинзберг назвал стратегию президента Трампа непоследовательной и сказал, что она не похожа на дело Флориды 2000 года. Он при пересчете голосов в 2000 году помогал продвинуть спорную юридическую стратегию, которая привела к победе Джорджа Буша на президентских выборах. Отвечая на вопрос о цели этого иска, он сказал: «С одной стороны, это действие, реакция юристов на требования клиента, который обеспокоен и отказывается принять поражение. А с другой стороны, это может быть примером попытки замедлить процесс подсчета в Штатах в надежде на то, что эти штаты не завершат свою работу по подтверждению результата выборов в срок, отведенный для подсчета голосов выборщиков, чтобы затем предпринять следующий шаг, приказав законодателям пойти и отдать голоса за Трампа, даже в тех штатах, где победил Байден». Гинзберг, который всю свою жизнь был республиканцем, надеется, что до этого не дойдет. Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны страны Марка Эспера. В понедельник вечером Трамп заявил в Твиттере, что объявил об увольнении Эспера и назначил Кристофера Миллера, директора Национального контртеррористического центра, исполняющим обязанности министра обороны. СМИ несколько дней назад сообщили о намерении Эспера уйти в отставку из-за спора с Трампом, но представитель Пентагона опроверг эту новость. NBS News недавно сообщила, что Марк Эспер планировал уйти в отставку 3 месяца назад из-за спора с Трампом по поводу удаления имен лидеров конфедерации, особенно после протестного движения «Жизнь черных важна». Хотя известие об отставке Эспера было опровергнуто, текущие поствыборные координаты США вовсе не исключают такого решения Эспера. Марк Эспер, уволенный министр обороны США, недавно заявил в интервью Military Times, что никогда никому не говорил «да, господин». Около двух недель назад источники, близкие к президенту США, объявили, что Трамп подготовил длинный список, включающий директора ФБР, директора ЦРУ и министра обороны для увольнения в случае его победы на предстоящих президентских выборах. Президент Сирии заявил, что терроризм, блокада и санкции препятствуют возвращению сирийских беженцев на родину. Сирийцы ожидают от международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам, которая пройдет в Дамаске 11 и 12 ноября, практических результатов, сказал Башар Асад в понедельник в ходе беседы по видеосвязи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. «Мы возлагаем большие надежды на эту конференцию. Надеемся, что результаты будут практическими. Сирийцы не только готовы, но и с большим воодушевлением стремятся реализовать практические договоренности», — сказал президент Сирии. Асад также обратил внимание на попытки ряда стран политизировать проблему беженцев, которая, по его словам, является национальной проблемой Сирии. Это один из главных приоритетов для сирийского правительства, особенно после того, как была освобождена значительная часть территории Сирийской Арабской Республики, и мы смогли на этих территориях искоренить терроризм, указал сирийский лидер. Он добавил, что возвращение сирийских беженцев на родину препятствует введенная против Сирии экономическая блокада, а также сохраняющаяся проблема терроризма. Мы продолжаем поддерживать контакты со значительной частью государств, в которых проживают сирийские беженцы, знаем, что они пытаются вернуться в страну. Особенно после того, как Сирия предоставила определенные поблажки и льготы, которые стимулируют процесс возвращения. Однако в некоторых регионах нашей страны сохраняется проблема терроризма, наряду с тем, что в отношении Сирии действует экономическая блокада. Это не помогает нам обеспечивать первоочередные потребности сирийских беженцев, заявил Асад. В связи с этим он выразил надежду на появление возможности немного облегчить действующее против Сирии экономическое эмбарго или прорвать его совместными усилиями для того, чтобы сформировать подходящие условия для возвращения беженцев. Посол России в Дамаске расценил проведение конференции по беженцам как провал пропагандистской политики Запада. Александр Ефимов в понедельник в интервью сирийской газете «Аль-Ватан» сказал, что конференция по сирийским беженцам пройдет на следующей неделе в Дамаске. Она направлена на определение судьбы и обеспечение благополучия всего сирийского народа, в частности сирийцев, находящихся за рубежом. По его словам, конференция позволит Дамаску выявить сирийцев, которые действительно хотят вернуться, но не готовы рискнуть. По словам российского дипломата, эта конференция – проверка искренности лозунга стран, которые делают вид, что заботятся об интересах сирийского народа. Посол Российской Федерации в Сирии также отметил взгляды Ирана и России на текущую ситуацию в Сирии, заявив, что так же, как Россия поддержала Дамаск в борьбе с терроризмом, она не оставит сирийский народ в одиночестве перед лицом экономического терроризма. В Ливане обрели убежище около 1,5 миллиона сирийских беженцев, часть которых в последние месяцы возвратились на родину, поскольку ситуация в Сирии улучшилась. Организация Исламского сотрудничества осудила разрушение сионистским режимом палестинских домов и объектов. Так, Организация Исламского сотрудничества в опубликованном заявлении объявила, что снос палестинских домов и объектов и перемещение десятков семей на палестинских территориях является частью оккупационных планов сионистского режима. Организация Исламского сотрудничества назвала оккупационную деятельность Израиля нарушением международного права и резолюции ООН и призвала международное сообщество оказать давление на сионистский режим, чтобы остановить эти преступления. Друзья, это были новости. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг русской службы Гостерадио Исламской Республики Иран. И ко мне в студии присоединился мой коллега Рамин Атаи. Здравствуй.
Здравствуй, Оля. Я вас всех приветствую, друзья.
Рамин подготовил на актуальные темы социальных сетей комментарии наших пользователей. И вот сегодня мы начнем с такой радостной темы. Вот 9 ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили об успешном проведении третьей фазы клинических испытаний своих вакцин от коронавируса. И вот по результатам исследований она показала эффективность в 90% предотвращения инфицирования COVID-19. Это большой процент. И вот глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреюс назвал обнадеживающим сообщение о испытаниях вакцины от коронавируса данных компаний Pfizer и BioNTech. Интересно, пользователи как отреагировали?
Но эта тема, конечно, не новая, но сообщение, как ты сказала, радостно, и потому там разноречивые некоторые такие комменты позвучали. Вот, например, если взять сначала иранских пользователей, Мустафа в Инстаграме пишет: «Иранское министерство здравоохранения должно слепо, без точных исследований, верить в безопасность и эффективность чужой вакцины, предоставлять их иранским гражданам». Вахид добавляет в том же духе: «Наш уважаемый доктор Мустафа уже несколько месяцев назад сообщал о том, что нашел лекарство от коронавируса, а Министерство здравоохранения его проигнорировало. Посмотрим, с каким уважением и почетом отнесется Минздрав США к произведенной у них вакцине». Туран опять же в Инстаграме пишет: «Существует прямая связь между заражением коронавирусом и верой в это заболевание. В настоящее время все заболевания списывают на инфекцию COVID-19, но большинство они вызваны несоблюдением общей гигиены». Хасан отмечает следующее: «Об эффективности новой вакцины можно будет судить только после того, как ее используют в европейских странах и самих США, и сильно снизится статистика заражения и гибели от коронавируса в этих странах. Западные компании испытывают свои новые лекарства, препараты прежде всего в странах Азии и Африки, а потом уже используют у себя. Помимо того, не надо ожидать вакцин от чужих стран, они не давали нам даже вакцины от простого гриппа». Али опять же в Инстаграме пишет: «Невозможно точно предсказать, когда данная вакцина может появиться в Иране. К тому времени, наверное, заразятся уже все иранские граждане». И, наконец, Эреза отмечает, что это может быть план массового уничтожения населения по всему миру, эта вакцина. И с общего сокращения популяции.
Заговор.
«Нельзя верить Западу, так как даже их наука служит реализации имперских целей». А вот мнение русскоязычных пользователей. Елена пишет: «Как можно так быстро состряпать вакцины и так быстро провести испытания? Ведь мы не знаем, как реагирует наша иммунная система на этот чужеродный белок. Аутоиммунные заболевания, например, амилоидоз, развиваются очень медленно, годами, и потом не лечатся. Должна быть доказана не только эффективность вакцины, но и ее безопасность». Алексей спрашивает: «А как может помочь вакцина, российская или другая, если человек, переболевший COVID-19, снова заболевает через 3-6 месяцев?» Пользователь Рек добавляет: «На самом деле нет ни пандемии, ни инноваций. Вакцина всем известна уже давно, а слово «пандемия» вообще свой смысл потеряла в связи с тем, что ее от балды можно объявить». То есть просто так. Максим пишет: «Посмотрите реакцию рынков и инвесторов на новость. Золото падает на 5%, рынки растут бешено. Реакция мира и людей на наши вакцины по коронавирусу. Я и не помню, сколько их уже Путин наклепал. Видимо, миру лучше знать, что есть что». Андрей добавляет: «Наконец-то результаты из стран, где не боятся показать прирост в 112 тысяч больных за день. Думаю, этим результатам можно доверять. Вакцина хотя бы прошла третий этап испытаний. В России таковой вакцины нет и не предвидится. Да и кто этим вакцинам будет доверять, зная, как в России делаются подобные дела?» И, наконец, Алексей пишет: «Я жил в России с 1977 по началу февраля 2020 года. Последние несколько лет жил каждый год, бесплатно вакцинировался от гриппа и после этого ни разу не болел, причем вообще никакими простудными заболеваниями. В середине января 2020-го я эмигрировал в США и в октябре сделал их бесплатную вакцинацию от гриппа. Посмотрим, как сложатся дела и чья вакцина лучше. Но опять же, в вопросе, в старом вопросе, можно сказать, вакцины от коронавируса, мы видим расхождение во мнениях. Некоторые не доверяют вакцинации в целом. Хотя мировая медицинская практика, как мы знаем, абсолютно точно доказала эффективность вакцинации от многих инфекционных заболеваний, прежде всего вирусных, таких как оспа и полиомиелит. Другие не доверяют вакцинам именно от коронавируса, поскольку вирус этот, по-видимому, очень быстро мутирует.
Еще не так изучен.
Да, и существует вероятность повторной инфекции в течение одного года. В общем, COVID-19 – это, можно сказать, новое явление, и, соответственно, реакция людей на него такая сконфуженная.
Да. Ну, я думаю, что одолеть это заболевание вот на глобальном уровне, как ты отметил, поможет, конечно, только вакцинация населения вот в крупных масштабах. Но я тоже согласна, что в любом случае доверять слепо непроверенным вакцинам, не прошедшим все клинические испытания, которые не получили вот одобрение от Всемирной организации здравоохранения, конечно же, нельзя, поскольку в таком случае вреда будет гораздо больше, чем пользы. Ну и еще одна такая радостная весть. Фильм иранского режиссера Маджида Маджиди «Солнце» был избран в качестве представителя иранского кинематографа на премию «Оскар». Иранский фильм «Солнце» — это история работающих детей, которые ищут сокровища, но не подозревают, что сокровища — это они сами. «Солнце», вот как я отметила, был избран лучшим фильмом и на самом авторитетном кинофестивале Ирана «Фаджр» в феврале 2020 года. А вот ранее на 77-м Венецианском международном кинофестивале «Солнце» получил премию «Волшебный фонарь». А главный актер фильма Рухула Замани получил премию «Лучший молодой актер». И давайте сейчас посмотрим маленький фрагмент из фильма. Интересно узнать, как наши пользователи отреагировали на такую новость.
Ну, в целом, конечно, понятно, реакция такая положительная. Вот Майо в Твиттере пишет: у кинофильма «О солнце» Маджида Маджиди есть шансы даже выйти в пятерку лучших иностранных фильмов и побороться за соискание премии «Оскара» за лучший иностранный фильм, только если у них будет хорошая реклама и достаточно качественные возможности для дистрибуции. Бабак, опять же, в Твиттере добавляет, как и ожидалось, кинокомпания «Фараби» выбрала «Солнце» Маджида Маджиди в качестве номинанта на «Оскара» от Ирана. Таким образом, Маджиди показал, что у него хороший, ну, немало власти и значительный вес в иранском кино, круто больше, чем у Мухаммад Хусейна Махтавияна. А Фахима, опять же, в Твиттере пишет: «Я не знаю о новых работах Маджиди в иранском кино, не видел даже эту новую его картину, но его бывшие работы самые любимые для меня, в частности, «Цвет Бога». Мохсен выражает надежду на то, что у «Солнца» будет, «Солнце» покажет хороший результат на премии «Оскара», чтобы еще больше радовались дети, которые сыграли в этом фильме. Хусейн пишет: «Солнце» — это единственный серьезный вариант иранского кино на «Оскаре» 2021 года. Это независимо от того, нравится ли нам личность Маджиди или нет. Важно только, что «Солнце» — это очень хорошая работа, а также единственный иранский фильм, у которого неплохие шансы на международном кинофестивале, у остальных практически нет никаких шансов. Паям, опять же, в Твиттере добавляет: «Хотя я не видел фильмы прошлого кинофестиваля ФАДЖ, считаю, что «Солнце» — это лучший вариант на соискание Оскара. Картина участвовала в Венецианском международном кинофестивале и получила немало призов. На нее была позитивная критика. А также история участия Маджиди, в частности, на «Оскаре» с фильмом «Дети небес», также повышает его шансы». Но мы видим, что иранский кинематограф в целом все еще, можно сказать, процветает, невзирая на санкции и прочие экономические трудности. Наверное, иранские режиссеры и сценаристы находят хорошие темы для художественной разработки, и славные традиции иранского кино не увядают.
Я могу только пожелать, чтобы этот фильм был оценен зрителями и критиками по достоинству, нашел свою аудиторию и, конечно же, принес новую славу иранскому кинематографу. Спасибо, Рамин, за такую интересную подборку.
И вам спасибо, друзья, за внимание. Увидимся скоро в нашем эфире. Берегите себя.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 28-ю суру Священного Корана, которая называется «Аль-Касас. Рассказ». Сегодня мы прокомментируем с 83 по 85 аят.
Друзья, давайте послушаем 83-й аят суры, рассказ в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Мухаммад Сиддик Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Аль-Касас, аят 83-й.
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры Аль-Касас, мы рассказали об участи Каруна и о том, как настигла его смерть из-за того, что он, опьяненный богатством и властью, ослушался Бога и его посланника.
В данном аяте Коран подводит общие итоги, отмечая, что люди, которые считают себя выше других, лучше других и какими-то особенными, пусть знают, что в мире вечном их не впустят в рай, ибо рай – это место набожных, благочестивых и богобоязненных людей.
Горделивость, спесивость и чувство превосходства над другими, которые присущи богачам и властолюбивым людям, тянут их к разврату и непослушанию, а их богатство и власть служат причиной распространения разврата в обществе. Согласно хадисам, когда его светлость Али, да будет мир с ним, возглавил исламскую умму, он сказал: «Я не использую власть в качестве средства превосходства над другими». Так пусть и те, которые обладают богатством, не используют их в качестве средства своего господства над другими.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Сам факт обладания богатством и властью не служит фактором разврата, Причиной разврата и его распространения служит стремление к власти и превосходству с опорой на власть и богатство.
Истинно набожным является тот, кто является скромным, покорным перед Богом и не стремится к превосходству над другими.
Друзья, давайте послушаем 84-й коранический аят суры Аль-Касас, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 84-й, сура «Рассказ».
«Ман джаа биль-хасанати фалаху хайрум минха, ва ман джаа бис-сайиати фала юджза аллазина амилус-сайиати илля ма кану яъмалун».
Тому, кто творил добро, воздается наилучшим образом. Если же кто-то вершил зло, то ему воздадут в меру содеянного.
Вслед за предыдущим аятом, в котором описывалось общее правило для тех, кто кичится на земле, в данном божественном откровении раскрывается общая система воздаяния в день суда. В нем, в частности, говорится о том, что Всевышний во время воздаяния вознаграждением исходит от милости своей и милосердия, а не ценности совершенного деяния. Ведь вознаграждение от Бога значительно превышает ценность и значение благих и богоугодных деяний, совершаемых людьми. Порой эта награда в 10 раз превышает благое деяние, порой в 100 раз, порой в 1000 раз. Порой это не поддается даже исчислению.
Очевидно, что милость и милосердие Бога связаны с искренностью и чистотой намерения человека. Как следствие, два человека, совершающие одинаковый благой поступок, в зависимости от искренности и чистоты намерения, могут получить разное вознаграждение.
Однако, что касается непристойных и предосудительных деяний, то здесь Бог руководствуется своей справедливостью и определяет наказание соразмерно тому мерзкому влиянию и воздействию, которое оказывает непристойный поступок.
Бывает даже так, что человек умер, а результаты воздействия его предосудительного поступка продолжают оставаться многие годы и даже века и служат причиной распространения разврата и греха в обществе.
В данном аяте заслуживает внимания тот момент, что Бог не говорит, что наказывает грешников, а говорит, воздаянием грешникам является то, что они сами совершили.
«Если же кто-либо вершил зло, то ему воздадут в меру содеянного».
Другими словами, в день суда их деяния предстанут перед ними соразмерно тому, что они совершили. В действительности их деяния служат их наказанием в загробной жизни.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Бог вознаграждает людей за добрые и благие деяния, либо в этом мире, либо в загробном, а порой и в этом, и в загробном мирах.
Недостаточно только совершать благие поступки, важно еще сохранить их до судного дня. Ведь порой упрек, грех, самообольщение, горделивость или лицемерие могут уничтожить благое деяние человека, и в таком случае он не сможет сохранить его до судного дня.
Всевышний вознаграждает за благие поступки от милости своей и милосердия, однако наказывает за грехи по справедливости. Друзья, давайте послушаем 85-й аят суры «Рассказ», после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 85-й, сура «Аль-Касас».
«Инна аллази фарада алейка аль-Кур'ана лараддука иля маад». قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
Тот, кто не спаслал тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно вернет тебя к месту возвращения на родину. Скажи, Мухаммад, Господь мой лучше знает, кто вступил на прямой путь, а кто находится в явном заблуждении.
Данные и три последних аята данной суры обращены к пророку Ислама, да благословит Аллах его и его семейство, и неспосланы были они в тот момент, когда его светлость, следуя Божьей воле, готовился переселиться из Мекки в Медину. Мекканские язычники, которые обладали большим богатством и властью, используя их, всячески препятствовали жителям Аравийского полуострова уверовать в посланническую миссию пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. А тех, кто присоединялся в ряды мусульман, они подвергали пыткам и издевались над ними.
Они создали экономическую блокаду для того небольшого количества мусульман и изолировали их в обществе, навязали им самые тяжелые и невыносимые условия существования.
Но когда они убедились в бесполезности своих действий, ввиду того, что вера мусульман оказалась сильнее денег и власти язычников, последние решили убить пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. И тогда Всевышний передал ему в откровении, чтобы он переселился из Мекки в Медину, которая в то время называлась Ясриб.
Пророк, с одной стороны, хотел остаться в Мекке, потому что это была его родина, и в этом городе находился дом Бога, а с другой стороны, он был вынужден переселиться в Ясриб, чтобы распространить свой призыв. Обращаясь к пророку Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, Коран в данном аяте повелевает, что Бог, который ниспослал ему Коран и предписал ему переселиться из Мекки в Медину, обещает вернуть его на свою родину в Мекку, причем в таких условиях, где власть принадлежит пророку и мусульманам.
Далее Коран призывает пророка обратиться к тем, которые отрицают его посланническую миссию и отстаивают свое неверие со словами: «Хотя вы и отрицаете мою посланническую миссию, но Бог лучше знает, кто пришел от него к людям с миссией наставить на путь и служить явным руководством и просвещает людей, а кто находится в явном заблуждении и не хочет признавать божественного руководства.
Господь мой лучше знает, кто вступил на прямой путь, а кто находится в явном заблуждении»,
говорится в Небесном Писании мусульман.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Всевышний передал людям в откровении через пророка свои знамения, однако безбожники выступили против и, издеваясь над пророком и теми, кто уверовал в его посланническую миссию, заставили его светлость переселиться из Мекки в Медину. Но Бог, ниспославший людям Коран, пообещал пророку вернуть его в Мекку со славой и почестями. И обещание Бога было исполнено.
Исполнение религиозных предписаний не ограничивается только соблюдением поста и совершением намаза. Набожный человек должен читать Коран, рассказывать людям об этом небесном писании и призывать к нему.
Иран – волшебная страна. Уважаемые радиослушатели, как известно, в нашей предыдущей передаче речь шла о большом рынке города Керман и историческом комплексе Гянджали-хана. Сегодня мы хотим ознакомить вас еще с другими историческими достопримечательностями этого города. Мечеть Джума или соборная мечеть Кермана, она также носит название мечети Музафари, считается другой известной достопримечательностью Кермана, одним из предметов гордости персидской культуры и цивилизации. В этом священном месте архитектура в чудесном сочетании с человеческой верой и любовью сотворила ценный мемориал, свидетельствующий о величии мыслей и творчества художников этой благородной земли. Художники, которые терпеливо укладывали плитки друг на друга, чтобы создать возвышенный купол, небоскребные минареты и изумительные шабистаны. Шабистан – это помещение в мечети, отведенное для ночлега. Строительство соборной мечети Кирмана относится к 1349 году. Его приписывают эмиру Мубарис ад-Дину Мухаммаду Музафару. По историческим данным, эта мечеть сначала находилась за пределами города, а постепенно с расширением города оказалась внутри его. У соборной мечети есть 4 зимние и летние веранды и великолепный портик, патагонная облицовка из рассом и историческая надпись. Она считается одним из драгоценных памятников Кирмана. На мраморных камнях михраба мечети красивым шрифтом написаны аяты из священного Корана, а в уголках мечети видны патагонные изразцы. В период правления династии Сефевидов и позднее мечеть была в значительной степени реконструирована и модернизирована. Другой достопримечательностью Кирмана является купол Гонбаде-Джабелия. Это один из самых великолепных памятников персидской архитектуры. Этот купол находится на склоне горы Кала-Духтар. Как следует из его архитектуры, это был храм огня, построенный в эпоху сасанидов. Здание Гонбаде-Джабелия имеет восьмиугольную форму. Купол высотой 20 метров имеет многочисленные арки – а вне здания на каждой стороне есть пороги шириной 2 метров, которые в целях прочности и защиты от разрушения заблокированы камнями. Крыша купола построена из кирпича, а в строительстве стен использованы такие стройматериалы, как щебень, штукатуркой на наружной, а известковым раствором на внутренней стороне. Гонбаде-Джабелия был занесен в список национальных памятников Ирана в 1937 году, а после реставрации в 2004 превратился в сокровищницу Джабелия – музей исторических каменных надписей. Одна из существующих в этой сокровищнице старейших писем относится к мемориалу мечети, находящейся на высотах к северу от одного из городов округа Бафт, провинции Кирман. Эта надпись высечена на натуральной каменной плите куфийским шрифтом. Самый маленький надгробный камень, обнаруженный в провинции Кирман, хранится в этой же сокровищнице. В Кирмане существуют и красивые сады. Среди них сад Харанди, благодаря наличию там археологического музея и музея традиционных инструментов, пользуется большой популярностью среди поклонников традиционных инструментов и древних памятников. Сад Харанди относится к концу XIII века лунной хиджры, а в 1975 году был зарегистрирован как национальный памятник страны. Этот сад-музей, ввиду своеобразного зодчества и подходящей атмосферы, считается одним из главных садов музеев в Иране. Задача археологического музея – представление древних цивилизаций провинции Кирман, их исторической связи с соседними историческими районами. В этом музее выставлены на показ исторические памятники цивилизаций Шахдат, культурного бассейна реки Герирут, предметы исторической и постисламской эпохи в Кирмане. В отделе цивилизации Шахдада музея находятся глиняные предметы, каменные шашки и металлическое шило, как показывают археологические исследования, в 3-м и 4-м тысячелетиях до нашей эры в Шахдаде, его старое название Хабис, жили люди-ремесленники, которые, возя сырье из дальних краев, сделали из него каменные и металлические инструменты и поставляли в Туркестан, долину Синд, южное побережье Персидского залива и Междуречи. В археологическом музее сада Харанди из культурного бассейна реки Гирирут выставлена на показ очень изящная глиняная посуда серого цвета с красивыми узорами, относящаяся к 5000-летней давности. В музее также выставлены на показ экспонаты из исторической площади Джаз-Мируян, находящейся к эпохе ахаменидов. Глиняные чашки, тарелки, кувшины, фляги и чаши с головами таких животных, как лошадь, баран с большими рогами и бык. Музей традиционных инструментов в Германии был открыт в 2002 году. В музее хранятся такие музыкальные инструменты, как сантур, ганун, ут и рубаб, являющиеся изделиями рук таких опытных мастеров, как Яхья, Нариман и Саут. Главная задача музея – ознакомление посетителей с местными и традиционными инструментами Ирана и соседних стран, музыка которых имеет родственную близость к персидской музыке. В музее инструментов хранятся 250 музыкальных инструментов. Музей состоит из трех отделов – национальные и местные инструменты, а также макам – это название особых музыкальных произведений, объединяющих несколько мелодий. Эти инструменты в своем роде уникальны, созданы руками наилучших музыкантов. Красивый живописный сад Шазде Махан Кирмана «Принц Махан» с историей столетней давности лежит на лунах небоскребных гор Хазар, или другое название Тигран. Этот сад считается самым уникальным в Иране. Сад Шазде Махан был построен в 1880 году каджарским принцем Абдубь Хамидом Мирзой Фарман Фармой Насир Аддаула. У сада два двухэтажных здания на западной и восточных сторонах, которые связывают многочисленные бассейны и фонтаны. На южной стороне сада существует небольшая баня, созданная на примере бани Генджали хана Кирмана. Небоскребные деревья и проточная вода в саду с его бесподобной панорамой придали саду особую прелесть. Сад Шазде был реставрирован в 1991 году и сегодня, принимая туристов из Ирана и других стран мира, считается одной из ценных достопримечательностей Кирмана. Другим великолепным, красивым и интересным памятником в Кирмане является мавзолей великого поэта-мистика и литератора VIII века Луна Хиджи Шах Ниматулы Вали. Гробница Шах Ниматулы Вали, куда совершают паломничество страстно влюбленные в бог мистики, имеет 7-вековую давность. Этот великолепный комплекс был основан Ахмед-Шахом Дакани. Дата его строительства на входной надписи названа 1436 год. В Кирмане наряду с мусульманами проживают зороастрийцы и евреи. Они насчитывают несколько тысяч. В этом городе религиозные меньшинства свободно проводят свои ритуальные обряды и праздники. Ежегодно в Кирмане в месяце Бахман по иранскому календарю отмечается древнеиранский домусульманский праздник Саде. Это как раз самый большой праздник зороастрийцев, и он зарегистрирован в списке национальных культурных памятников Ирана в 2011 году. В городе Кирман существуют и храмы зороастрийцев. Зороастрийский храм огня в Кирмане считается одним из прекраснейших в мире. Единственный антропологический музей зороастрийцев мира помещен в этом храме. Он официально был открыт в 2005 году Организацией культурного наследия, кустарной промышленности и туризма. Среди самых старых предметов в этом музее можно выделить экземпляр рукописной книги гатов двухлетней давности и старинную ручную жаровню. Из ценных отделов музея зороастрийского храма огня в Кирмане – это отдел документов и фотографий зороастрийского общества Насири Кирмана и Рафсанджана и фотоснимки знаменитых зороастрийских личностей. В честь музея выделяется разного вида – жаровней, светильниками, горящим на сале и масле и подсвечником. Женские одежды, относящиеся к 50-летней и 150-летней давности, и существующая документация об истории от ахаменидов до сасанидов свидетельствуют о своеобразном покрывале зороастрийских женщин. Здесь особенно красивы косынка, головной платок, куртки, рубашки и брюки с вышивкой. Будьте здоровы и до встречи! Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.